Глава 6. Лесная борть. Побежали дни ранней осени. Днем грело солнышко, и порой было даже жарко, а вот ночи уже стали прохладными. На двор без зипуна или куртки выходить зябко. Повседневной работы было много. Нужно было как следует подготовиться к долгой и суровой в этих краях зиме, поэтому и трудились вдвоем, отец с сыном на славу. Ухаживали за бортями, как дикими, разбросанными по всему поместью, так и прирученными у самого жилья. Мед да воск из них уже не брали, так как пчелам он и самим был нужен для нормальной и долгой зимовки. Для себя-то они все забирали ранее, еще до той самой отлучки Андрея к Игнач-Кресту. Сейчас же шла работа по перегонке меда в липовые бочки да плавки в огромные пудовые круги воска. Оставался еще, правда, недоработанным один небольшой дальний участок к северо-востоку от усадьбы. Было там всего 3 дерева борти, но зато одно из них маточное, то есть на нем жило сразу 3 пчелы семьи. И не откладывая дело в долгий ящик, Андрей решил с позаранку следующего дня отправиться туда вместе с сыном. В усадьбе за хозяина, к его великому неудовольствию, оставался волчок. Бортники же, нагруженные всеми необходимыми приспособами, выступили навстречу встающему из-за дальней кромки леса солнцу. Работа бортника вовсе не была простой и требовала много знаний, сил и особых навыков. Матушка Андрея Феврония была из семьи потомственных пчельников, и много из нужного сотник почерпнул, живя на пасеке деда Кузьмы под Торопцом. В качестве бортного дерева чаще всего использовалась сосна, и обязательно, чтобы с желтой сердцевиной. Считалось, что если сердцевина у нее красная или черная, то пчелы в борте не поселятся или, того хуже, непременно погибнут. Сама борть устраивалась высоко над землей с южной стороны дерева. Неподалеку обязательно должен был быть источник воды, например, тот же родник или лесной ручей. С помощью веревок человек поднимался наверх и специальным бортницким топориком выдалбливал дупло. Через узкую выемку, где-то около 70 см в длину, 15-20 в ширину, изнутри дерева длинным долотом и скобелем выбиралась древесина. Бортник следил, чтобы стенки борти оставались толстыми, не меньше 10-15 см. Это позволяло бортевому дереву и дальше жить, а пчелы в нем не замерзали в самые суровые зимы. Низ сосны, до 5 метров вверх, начастую обрубался от всех веток. Все это для затруднения влезания медведей. Сами бортники наверх забирались с помощью длинных веревок и специальных накладных лап на ноги с металлическими вставками. Верхушка сосны также обрубалась, что заставляло дерево затем расти не вверх, а вширь. Иногда они достигали 3, а порой даже 5 метров, и жили по 150-200 лет, переходя в семье бортника от отца к сыну по наследству. Борть изнутри натирали душистыми травами или их отваром. Затем отверстие закрывалось плотно плашкой, а для выхода пчел делалось другое, более мелкое. Особая хитрость состояла в том, чтобы приманить по весне, в мае или начале июня, во время роения, пчелиную семью. Дед Кузьма тщательно натирал борть отваром из мелиссы и иван-чая, а затем еще обильно смачивал все сиропом 1:5 меда и цветочной воды. В самой борте крепилась сушь, пустая сотовая рамка без меда и 2-3 узких полоски вощины. Все это и было приманкой для пчел-разведчиц, которые активно облетали окрестности, все изучали и приводили в облюбованную борть молодую семью. Много было всяких секретов от древнего промысла, но Андрею это было по душе, и занимался он им с удовольствием. Люди борти не разоряли, за это издревле полагались строжайшие наказания, от смертной казни до разорительнейшего штрафа в 10 гривен, а чаще всего, вдали от правосудия, увлеченному в разорению бортей, просто вежливо, но настойчиво предлагалось прыгнуть вниз. 10-20 метров полета служили хорошей острасткой для любого лихаимца. У каждой борти ставился личный знак ее владельца – знамена, тамга, которые передавались из поколения в поколение и практически не менялись столетиями. Знамя обычно вырубали или вырезали на высоте роста человека, и оно сразу давало понять, что борть – чья-то собственность. Не трогай, не греши. Дорога проходила по девственному лесу. Часто приходилось идти через маленькие ручьи и речушки. Зверья было много, но он в основном сам скрывался из вида, издалека заслышав людей. Скрываться смысла не было, чай не на охоте. Главным было быстрее дойти до нужного места. И все же поволноваться пришлось, когда они нос к носу столкнулись с кабаньим семейством. Набитая звериная тропа, по которой и передвигались путники, делала резкий поворот у овражка. И Андрей вдруг резко остановился, подняв правую руку сжатым кулаком. Перед ним из-за поворота выходил здоровенный матерый сикач, а за ним выступали самки с поросятами. Из пасти кабана торчали огромные, похожие на изогнутые кинжалы, клыки. Маленькие глазки злобно смотрели прямо на сотника. Такая встреча не сулила ничего хорошего. Кабан мгновенно разгонялся с места до огромной скорости и пер вперед, как танк. Остановить его можно было только хорошим копьем, уперев в землю. Ну или пулей и жеканом из 12-го калибра. Всего этого у бортников не было, поэтому тихонько, буквально по сантиметру, Андрей начал смещаться с тропы влево. За его спиной тоже, шаг в шаг, еле дыша, повторял все это и Митя. Сикач был уверен в себе. За его спиной замерли самки с детенышами, за которых он, не задумываясь, был готов отдать свою жизнь. Но если можно было избежать боя со столь опасным врагом, человеком, то он был не против. И, подождав, когда эти люди скрылись в подлеске, стадо проследовало по тропе дальше. Сотник с Митяем, переведя дух, тоже направились к своей цели. «Повезло, сын. Кабан — страшный зверь. Сколько охотников своими клыками рассек. Навидался того я на княжьих охотах. Щетина у него как броня. Не всегда той же с улицей или стрелой-то возьмешь в раз. Бывало, чей утыкаешь его, а он ревет только, да все прет, как оглашенный. И рогатину-то иной раз сломали на охоте». «Ну да, и мясо у него жесткое да вонючее, особенно если ближе к гону. Лучше уж, пожалуй, на мясо под свинка брать. Вот где вкуснотища будет». С первой бортью сработали быстро. На сосну были закинуты веревки, вытащен вкладыш до ложия, закрывающий вход в борть, а дымарем с гнилушками укращены хозяева насекомые. И вот уже человек в волосяной защитной маске длинным бортевым ножом начал вырезать изнутри дерева янтарные да ароматные, так и сочащиеся вкуснейшим медом соты. Все они были на высоте, аккуратно перегружены в кожаные мешки и отправлены Митяю вниз. Взяли немного, менее пуда. Борть была молодой и следовало оставить пчелиной семье побольше для ее доброго роста. И вот, управившись тут, бортевики взяли направление на маточную сосну. «Тать, а что это за колода сверху висела, как раз над самим входом в борть?» «Да это мишек отпугивает, сынок», — ответил Андрей, поправляя ремни своего рюкзака. «Пошли-ка быстрее. Похоже, что заночевать нам там придется. Вечереет вон уже». И они ускорили шаг. До маточной сосны оставалось уже совсем ничего, когда Андрей вдруг резко остановился и присел, оглядываясь, а в руке у него оказался меч. «Что такое, тять?» — тихо спросил Митяй, приседая рядом и накладывая стрелу на свой небольшой охотничий лук. «Посмотри сам». И сотник отклонился чуть в сторону. На земле виднелся четкий и совсем свежий след крупного медведя. «Только что тут прошел. И идет он туда же, куда и нам надо. Так что, сынок, идем и мы вперед со всей осторожностью да вниманием». И вот они уже увидели свою сосну. Огромное в 2-3 обхвата дерева, а под ним стоял, видать, тот самый огромный Потапыч, по следам которого они только что сейчас шли. Митяй натянул лук и посмотрел на отца. Тот усмехнулся, покачал головой и вымолвил шепотом. «Погоди-ка, сейчас представление увидишь». Медведь у сосны словно замер и прямо как человек приложил своим мохнатым ухом к стволу, что-то там выслушивая. Затем довольно заворчал и начал кругами ходить вокруг дерева, присматриваясь, где бы ему было удобнее на него залезть.
«Тятя, стреляй! Он же весь наш мед сожрет!» — азартно зашептал мальчишка.
Сотник опять приложил палец к губам. «Тихо!» Мишка, видно, определив оптимальный путь и тяжко вздохнув, а как же, метров 10 сосны были специально гладко обтесаны от веток, начал с усилием и стонами карабкаться наверх. С огромным трудом он преодолел сложный участок и уже дальше забирался гораздо увереннее, опираясь на большие ветки. И вот он уже у первой борти, на 10 метрах. Осталось только вскрыть дупло, да откинуть зачем-то свисающую тут на веревке тяжелую колоду. Лапы отодвигаем ее в сторону, и можно уже лакомиться медом. Но странная колода, качнувшись, снова зачем-то оказалась у борти. Опять отодвигаем ее в сторону, и вновь она возвращается на свое же место. Те же манипуляции в третий и в четвертый раз. Мишка уже начал терять терпение. «Да чтоб тебя!» И он дал от души по колоде лапой. Та резко отлетела, и все по тому же закону маятника врезала на возврате Потапычу в ухо. Мишка бешено взревел и со всей своей дури влепил с размаху по деревяшке. Колода унеслась к зениту. А ее возвратный удар был такой, что ошалевший медведь бурой громадой рухнул на землю. Уже через минуту, еще даже не до конца придя в себя, он улепетывал со всех ног прочь, а вслед ему несся громкий хохот и улюлюканье восторженных зрителей. «Теперь-то понятно, для чего там колода привязана».
«Теперь понятно, тять», — ответил Митяй, вытирая слезы со светившегося смехом лица.
«Ну, спасибо Топтыгину за представление. А нам с тобой еще тяжелый труд предстоит, сынок. Борти тут зрелые, не в раз и управимся». Так что и заночуем тут рядом на полянке.